Глава 9. Убийство в Бексхилл-он-Си. Помню, как я проснулся утром 25 июля. Было около 7:30 утра. Стоя у изголовья моей кровати, Пуаро осторожно тряс меня за плечо. Одного взгляда на его лицо было достаточно, чтобы окончательно прийти в себя. «Что случилось?» — спросил я, быстро садясь на кровати. Его ответ был прост, но за этими двумя словами скрывалась целая буря эмоций. «Это случилось». «Что?» — воскликнул я. «Но ведь 25-е только наступило». «Это случилось ночью, или, скорее, ранним утром». Пока, выбравшись из кровати, я поспешно приводил себя в порядок, мой друг вкратце рассказал мне то, что он узнал по телефону. На берегу в Бексхилле было обнаружено тело молодой девушки. Ее опознали как Элизабет Барнард, официантку одного из кафе, которая жила с родителями в недавно построенном доме. Судмедэксперт определил, что смерть наступила между 11:30 ночи и 1:00 утра. — Я не уверен, что это именно то преступление? — спросил я, в спешке намыливая лицо. А дело в том, что под телом лежал алфавитный железнодорожный справочник, открытый на странице с поездами до Бексхилла. — Это ужасно! — воскликнул я, содрогнувшись. — Осторожно, Гастингс. Я не хочу, чтобы у меня в доме тоже появился труп. Я осторожно вытер кровь с подбородка. — И каковы наши дальнейшие планы? — поинтересовался я. «Через несколько минут за нами заедет машина. Я сейчас принесу вам сюда чашку кофе, чтобы вы не теряли зря время». Через 20 минут мы уже сидели в полицейской машине, которая быстро выбиралась из Лондона. В машине вместе с нами находился инспектор Кроум, тот самый, что вчера принимал участие в совещании и теперь официально возглавлял расследование. Кроум сильно отличался от инспектора Джаппа. Он был значительно моложе того и представлял собой довольно молчаливого и заносчивого типа. Хорошо образованный и начитанный, он, по-моему, слишком много из себя воображал. Совсем недавно инспектор получил признание, умудрившись выследить преступника, убившего несколько детей. Сейчас этот негодяй находился в Бродмуре. Тюрьма в Лондоне, в которой содержатся психически больные преступники. Наверное, Кроум был вполне достойной кандидатурой на руководство этим расследованием, но меня смущало то, что сам он был в этом абсолютно уверен. С Пуаро инспектор вел себя с некоторым превосходством. А если и соглашался, то так, как соглашается со старшим младший выпускник закрытой частной школы. «Я довольно долго беседовал с доктором Томпсоном», — рассказал он. «Он профессионально интересуется цепными или серийными убийствами. Считает, что они являются результатом особого извращения психики. Естественно, что, как обыватели, мы не можем в полной мере насладиться всеми прелестями медицинского анализа ситуации». Инспектор откашлялся. «Кстати, моим последним делом, не знаю, слышали ли вы о нем, было дело Мэйбелл Хоумер, девочки, которая жила на Мусвелл-Хилл. Так вот, преступник Каппер был в своем роде выдающимся человеком. Было невероятно сложно связать его с этим убийством. А ведь оно у него было уже третьим. И выглядел он таким же нормальным, как вы или я. Но существует много тестов, всяких вербальных ловушек, очень современных, кстати. Уверен, что в ваше время такого не было. И как только вам удается разговорить человека, то считайте, что он у вас в руках. Он понимает это, и его нервы не удерживают. И он начинает делать ошибки направо и налево». «Даже в мое время такое иногда случалось», — заметил Пуаро. «Да неужели?» Инспектор Кроум произнес это таким тоном, как будто вел светскую беседу. На какое-то время в машине установилась тишина. Когда мы проезжали мимо станции Нью-Кросс, полицейский предложил задавать ему вопросы по поводу преступления, на которое мы ехали. «Полагаю, что у вас нет описания убитой девушки. Ей было 23 года от роду, и она работала официанткой в кафе «Рыжая кошка».
«Не слишком много. А была ли она хорошенькой?»
«Ну, вот чего не знаю, того не знаю», — ответил инспектор Кроум, как бы умывая руки. Весь его вид говорил: «Ох уж эти иностранцы, всегда одно и то же». В глазах Пуаро вспыхнул интерес. «Так вы не считаете это важным? Хотя для женщины это очень важно. Очень часто это определяет ее судьбу». Инспектор Кроум придерживался в разговоре все той же светской манеры. «Да неужели?» Опять установилась тишина. И только когда мы уже проезжали мимо семи дубов, мой друг возобновил беседу. «А вы, случайно, не знаете, как и чем была убита девушка?» «Задушена собственным поясом», — быстро ответил полицейский. «Как я понимаю, толстым вязаным поясом». Глаза Пуаро широко раскрылись. «Ах, вот как!» — произнес он. «Наконец-то у нас есть точная информация. Это уже о чем-то говорит, не правда ли?» «Я этого пояса еще не видел», — холодно ответил Кроум. Осторожность и отсутствие воображения в этом человеке вызывали у меня раздражение. «Это многое говорит нам о природе убийства», — заметил я. «Задушить девушку ее же поясом. Это доказывает его особое зверство». Мой друг бросил на меня взгляд, который я так и не смог расшифровать. Мне показалось, что он был полон притворного раздражения. Я подумал, что, может быть, Пуаро хочет предостеречь меня от слишком большой откровенности в присутствии инспектора, поэтому я тоже погрузился в молчание. В Бэксхилле нас встретил суперинтендант Картер. Вместе с ним был симпатичный молодой инспектор с интеллигентным лицом по имени Келси. Последний должен был работать под руководством Кроума.
«Наверняка вы захотите сами все осмотреть, Кроум», — сказал суперинтендант. «Поэтому я изложу вам основные факты, а подробности вы узнаете уже сами».
«Благодарю вас, сэр», — сказал инспектор.
«Мы рассказали обо всем ее матери и отцу», — начал свой рассказ суперинтендант. «Конечно, это был для них жуткий шок. Я дал им возможность побыть одним и прийти в себя, прежде чем начинать допрос. Поэтому вы станете первым, кто будет с ними разговаривать».
«А есть другие члены семьи?» — поинтересовался мой друг.
«Ее сестра работает машинисткой в Лондоне. Ее тоже поставили в известность. Есть еще молодой человек. В действительности, вчера вечером несчастная должна была быть с ним».
«А в справочнике есть что-нибудь интересное?» — спросил Кроум.
«Да вон он лежит». Суперинтендант кивнул на стол. «Никаких отпечатков пальцев. Был открыт на странице Бэксхилла. Книга новая. Должен заметить, что пользовались ею нечасто. И куплена не здесь. Придется проверить все крупные станции».
«А кто обнаружил тело, сэр?»
«Да один из этих любителей свежего утреннего воздуха. Полковник Джером. Он вышел с собакой около 6 утра. Сначала пошел в сторону Кудена, а потом спустился на берег. Собака что-то унюхала и убежала. Полковник позвал ее, но она не появилась. Полковник поискал ее взглядом и понял, что что-то не так. Решил подойти поближе и посмотреть. Вел себя очень правильно, не стал ни до чего дотрагиваться, а немедленно сообщил нам».
«А умерла она в районе полуночи?»
«Между полуночью и часом утра. Наш шутник-убийца держит свое слово. Если сказал 25-го, то все произойдет именно 25-го, хотя бы и всего через несколько минут после полуночи».
«Да, такова его природа», — кивнул Кроум. «И больше ничего? Никто не видел ничего интересного?»
«Если и видел, то нам об этом неизвестно. Хотя сейчас еще слишком рано. Уверен, что очень скоро у нас появятся свидетели, которые видели, как девушка в белом шла вчера вечером с мужчиной по берегу. И думаю, что таких девушек окажется 400 или 500, так что нам еще придется попотеть».
«Ну что ж, сэр, тогда я, пожалуй, начну. Кафе, где девушка работала, и дом, где она жила, мне придется зайти туда и туда. Келси может пройти со мной».
«А мсье Пуаро?» — спросил суперинтендант.
«Я составлю вам компанию», — сказал мой друг Кроуму с легким поклоном. Мне показалось, что инспектору это не очень понравилось. Келси, который никогда раньше не видел маленького бельгийца, широко улыбнулся. Почему-то люди, которые видели моего друга в первый раз, всегда принимали его за недоразумение чистейшей воды.
«А что с этим поясом, которым ее задушили?» — поинтересовался Кроум. «Пуаро считает, что это очень важная улика. Думаю, что он захочет его увидеть».
«Отнюдь нет», — быстро отреагировал сыщик. «Вы меня не так поняли».
«Он ничего вам не даст. Это не кожаный пояс, на котором могли бы остаться отпечатки пальцев. Просто толстый жгут, сплетенный из шелка и идеально подошедший в качестве орудия убийства».
Я вздрогнул.
«Ну что ж», — сказал Кроум. «Тогда, наверное, пошли».
И мы отправились за ним. Первый свой визит мы нанесли в «Рыжую кошку». Расположенное на набережной кафе ничем не отличалось от обыкновенной небольшой чайной. В нем находились маленькие столики, покрытые клетчатыми оранжевыми скатертями и очень неудобные плетеные стулья с оранжевыми же подушками. Это было заведение, которое специализировалось на утреннем кофе и пяти разных сортах чая — деванширский, фермерский, фруктовый, карлтон и натуральный. Здесь же подавали небольшие женские порции горячих блюд — жареные яйца, креветки и макароны с тертым сыром. Сейчас как раз наступило время утреннего кофе. Администратор пригласила нас в очень неприглядную заднюю комнату.
«Мисс Мэрион?» — поинтересовался Кроум.
Мисс Мэрион проблеяла высоким напряженным голосом.
«Именно так меня зовут. Все это совершенно ужасно, совершенно ужасно. Не могу даже представить себе, как это все повлияет на нашу работу».
Мисс Мэрион была очень худой, 40-летней женщиной с копной тонких оранжевых волос. Она сама удивительно напоминала рыжую кошку. Женщина нервно играла разными кружавчиками и рюшами, которые были частью ее официального костюма.
«У вас не будет отбоя от посетителей», — пообещал ей инспектор Келси. «Вот увидите, вы не будете успевать обслужить всех желающих».
«Отвратительно!» — сказала мисс Мэрион. «Действительно отвратительно! Это заставляет терять веру в человечество!»
Однако в глазах ее появились радостные искорки.
«Что вы можете рассказать об убитой девушке, мисс Мэрион?»
«Ничего!» — решительно ответила она. «Абсолютно ничего!»
«А как долго она здесь работала?»
«Второе лето».
«И вы были ею довольны?»
«Она была хорошей официанткой, поворотливой и услужливой».
«Она была хорошенькая, да?» — спросил Пуаро.
Мисс Мэрион, в свою очередь, посмотрела на него взглядом «Ох уж эти иностранцы!» и неопределенно ответила.
«Она была чистая, милая девушка».
«Во сколько она вчера закончила?» — спросил Кроум.
«8. В 8 мы закрываемся. Обеда мы не подаем, нет спроса, только яичницу-болтунью и чай».
Пуаро содрогнулся.
«Люди обычно заходят до 7 часов, иногда чуть позже, но основная суета заканчивается в 6:30 вечера».
«Она не говорила, как собирается провести вечер?»
«Конечно, нет»,
— ответила мисс Мэрион с нажимом.
«Мы с ней были не в таких отношениях».
«За ней никто не приходил, ее никто не вызывал?»
«Нет».
«Она вела себя как обычно, не выглядела возбужденной или подавленной?»
«Я правда не могу ничего сказать»,
— сухо ответила мисс Мэрион.
«А сколько официанток у вас работает?»
«Обычно две, но на период с 20 июля до конца августа мы нанимаем еще двух».
«Элизабет Барнард была одной из них?»
«Нет, мисс Барнард работала у нас на постоянной основе».
«А кто вторая?»
«Мисс Хигли, очень приятная молодая особа».
«Они дружили с мисс Барнард?»
«Знаете, я не могу сказать точно».
«Тогда нам, наверное, лучше переговорить с ней самой».
«Сейчас,
если позволите».
«Я пришлю ее сюда».
Мисс Мэрион встала.
«Только, пожалуйста, не задерживайте ее. У нас сейчас время утреннего кофе».
Похожая на рыжую кошку женщина вышла из комнаты.
«Очень культурно», — заметил инспектор Келси
и передразнил жеманный голос женщины.
«Знаете, я не могу сказать точно».
В комнату вошла, слегка задыхаясь, пухлая девушка. У нее были темные волосы, румяные щеки и темные глаза, которые блестели от любопытства.
«Меня прислала мисс Мэрион»,
— сообщила она, пытаясь отдышаться.
«Мисс Хигли?»
«Это я».
«Вы знали Элизабет Барнард?»
«Ну, конечно, я знала Бетти. «Разве же это не ужасно? Это просто слишком ужасно. Я в это не могу поверить. Я все утро девочкам говорю, я не могу в это поверить. Знаете, девочки, — сказала я, — это просто нереально. Бетти, та Бетти Барнард, которая всегда здесь была и убита, я просто не могу в это поверить, — сказала я. Я себе 5 или 6 раз ущипнула просто, чтобы убедиться, что не сплю. Это, ну, вы понимаете, о чем я? Это просто нереально».
«Вы хорошо знали покойную? — спросил Кроум.
«Ну, она работала здесь дольше меня. Я ведь только в этом марте пришла. Она была здесь уже с прошлого года. Она была такая спокойная, но вы меня понимаете. Не так уж часто смеялась или шутила. То есть я не говорю, что она была совсем спокойная. В душе она была заводила, но она была спокойная. То есть я хочу сказать, что она была спокойная и не была спокойная, если вы меня понимаете».
Должен сделать инспектору Кроуму комплимент. Он был невероятно терпелив. Как свидетельница, пышная мисс Хигли могла свести с ума кого угодно. Каждое свое утверждение она повторяла 50 раз, а конечный результат был совершенно ничтожен. Между ней погибшей не было большой близости. Как можно было догадаться, Элизабет Барнард считала себя выше мисс Хигли. Она вполне дружелюбно вела себя во время работы, но в свободное время девушки почти не встречались. У Элизабет Барнард был друг, который работал в агентстве по торговле недвижимостью, что возле вокзала. Корт энд Брунскилл. Нет-нет, это не мистер Корт и не мистер Брунскилл. Он работает там клерком. Мисс Хигли не знала его имени, но хорошо знала, как он выглядит. Симпатичный, очень симпатичный, всегда прекрасно одет. В голосе мисс Хигли слышалась плохо скрываемая зависть. В конце концов, все, что нам удалось выяснить, было следующее. Элизабет Барнард ни с кем в кафе не обсуждала свои планы на вечер, но, по мнению мисс Хигли, она собиралась встретиться со своим другом. На ней было надето новое белое платье, такое миленькое с этим новомодным воротником. Мы переговорили с 2 другими официантками, но больше ничего не выяснили. Бетти Барнард никому ничего не рассказывала о своих планах на вечер. Более того, никто не видел ее в Бэкс-Хилле за время вчерашнего вечера.